Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. Он был учеником апостола Иоанна Златоуста. 3 декабря Православная Церковь чтит память святителя Прокла, епископа Константинопольского. Будет ли продолжение документального цикла «Паисий Святогорцы» и сложно ли быть военным корреспондентом? Об этом в рубрике «Чело и век». Декадентская Мадонна. 20 ноября исполнился 151 год со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус, поэтессы, прозаика, литературного критика, музы многих российских поэтов и мыслителей начала 20 века. 3 декабря Православная Церковь совершает память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского. Этот святой малоизвестен, но жизнь его достойна восхищения. Несмотря на свой ум и образование, он отличался безграничным смирением и был преемником одного из святых апостолов. О житии святителя в нашем сюжете.
По смерти святителя-патриарха Сесиния святитель Прокл был возведен в архиепископа. Наибольшей известностью пользуются направленные против несториан два слова святителя в похвалу Божией Матери. Всеобщее уважение снискала деятельность святого патриарха по устройству благочиния во всех церковных делах. Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, с юных лет все свое время отдавал молитве и изучению Священного Писания. Господь удостоил его великого счастья быть учеником святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Святой Прокл был свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну Златоусту. От своего учителя святой Прокл получил глубокие знания Священного Писания, научился в совершенной форме излагать мысли. После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукоположен святым патриархом Константинопольским Сесинием в сан епископа города Кизика. Но под влиянием еретиков-несториан паства изгнала своего святителя. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Константинополя, укрепляя слушателей в православной вере, обличая злочестивых еретиков. По смерти святителя-патриарха Сесиния святитель Прокл был возведен в архиепископа. Став патриархом Константинопольским, управлял церковью в течение 12 лет. Стараниями святителя Прокла при святом царе Феодосии II из Каман Константинополь были перенесены мощи святителя Иоанна Златоуста. Во время патриаршества Прокла империю постигло разрушительное землетрясение, продолжавшееся несколько месяцев. В Эфинии, Гелеспонте, Фригии рушились города, исчезали с лица земли реки, в безводных прежде местах возникали губительные наводнения. Константинопольцы во главе с патриархом и императором выходили из города и совершали молебны о прекращении невиданного по силе бедствия. Во время одного молебна из толпы был невидимой силой поднят в воздух мальчик и унесен на такую высоту, где человеческий взгляд уже не мог его видеть. Затем целым и невредимым отрок был опущен на землю и рассказал, что там, в вышине, он слышал и видел, как ангелы, славя Бога, поют: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Весь народ запел трисвятую молитву присоединив к ней «Помилуй нас». И землетрясение прекратилось. Эту молитву православная церковь поет за богослужением и до сегодня. Константинопольское паство любило своего патриарха за его подвижническую жизнь, за его заботу об обездоленных и за его проповеди. До наших дней дошли многие творения святителя. Наибольшей известностью пользуются направленные против несториан два слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия. Всеобщее уважение снискала деятельность святого патриарха по устройству благочиния во всех церковных делах. Окруженный любовью и почетом, Прокл отошел ко Господу в преклонном возрасте.
В аэропорту города Мурманск, которому недавно было присвоено имя последнего российского императора Николая II, начала работу выставка, посвященная царю Страстотерпцу. Постоянно действующая фотоэкспозиция посвящена членам императорской семьи и их роли в истории освоения Кольского севера. При подготовке экспозиции были использованы документы и фотографии из государственного архива. Экспозиция разделена на две части. Первая рассказывает о социальном и экономическом развитии Кольского севера на стыке двух веков. Вторая представит зрителям материалы, касающиеся основания городов Александровск на Мурмане и Романов на Мурмане. В этой части будет рассказано о первых страницах истории Мурманска и о важности сохранения исторической памяти. Он стал последним городом, который был заложен при Николае II. Пассажиры увидят первые генеральные планы застройки Мурманска, название улиц и площадей в честь членов царской семьи. Тему продолжит разговор о работе над вторым документальным циклом о Паисии Святогорце, о воинском и монашеском братстве и о том, сложно ли быть военным корреспондентом и как творчество влияет на мироощущение человека. Об этом далее в рубрике «Человек».
Василий Сухомлинский однажды сказал: «Творчество – это деятельность, в которой раскрывается духовный мир личности». Это своеобразный магнит, который притягивает человека к человеку. Сегодня мы поговорим с очень творческим человеком, творчество которого притягивает нас друг к другу. Знакомьтесь, Александр Куприн. Александр Куприн – журналист, оператор, режиссер. Родился в Москве, окончил факультет журналистики Московского государственного университета и высшие режиссерские курсы при Государственном комитете по телевидению СССР. Работал в телекомпании «ВИД», в компании «Продюсерский центр Покров», в телекомпании «Sky Production». Работал военным корреспондентом в Чечне и Афганистане. Более 25 лет сотрудничает с телекомпаниями России и других стран. Снял более 100 фильмов. Неоднократно получал награды на международных кинофестивалях. Получил гран-при на сербском фестивале за фильм «Лада Навигатор» и за фильм «Паисий Святогорец». Получил гран-при на Международной киноассамблее на Днепре. Здравствуйте, Александр. Мы рады нашей встрече с вами.
Здравствуйте, все прекрасные люди, наши зрители и просто хорошие люди, которые вот меня слушают. Здравствуйте.
На вашем счету более 100 фильмов. Это короткометражные фильмы-очерки, многосерийные документальные циклы, игровые и документальные фильмы, музыкальные клипы и социальные ролики. Многие из них принесли множество наград и призов. Какой формат вы можете назвать своим любимым?
Ну, у меня есть такой малоизвестный фильм «Победа», который называется. Я его, собственно, так и назвал «Победа», потому что он для меня явился переходом в совершенно новое качество. Так получилось, что я чуть не погиб, и как-то изменилось мое понимание мира, изменилось ощущение времени, изменилось понимание самого себя вот именно в своих фильмах. Оказывается, есть такое определение за границей. А это я фильмы, то есть фильмы, которые через автора рассказывают о каких-то важнейших событиях, о важнейшем том, что происходит в данный момент в мире. Это такая какая-то самореализация. И в то же время появилась внутренняя возможность делать фильмы служения. Какой-то авторский такой подход, во всяком случае, так мне кажется. И вот другим таким фильмом был «Паисий Святогорец», сериал, который без всяких личных таких вот истории, значит, была передана история святого человека, Паисия Святогорца. Вот, для меня это было важно. Но это бы не случилось, если бы я не нашел возможности такой творческой самореализации в этих ай-фильмах.
Просматривая вашу фильмографию, можно проследить интерес к военным фильмам. С чем вы это связываете? Откуда у вас интерес к военным темам?
Дело в том, что нас это в какой-то степени, ну, в общем-то, династия, потому что мой дедушка был военным корреспондентом газеты «Правда», собственным корреспондентом на Сталинградской битве. Я должен был писать дипломную работу на факультете журналистики. Я решил написать работу по воспоминаниям своего дедушки. Взял диктофон, записался немного всяких текстов. Он мне рассказывал, и меня интересовало взаимодействие средств массовой информации с воинскими подразделениями, то есть как работает военный корреспондент в тех или иных условиях, и написал такой диплом «Работа журналиста в условиях войны». Мою дипломную работу сделали для служебного пользования, заметила меня военная кафедра, и когда началась война в Афганистане, я благополучно улетел на афганскую войну. У меня тогда уже возникло определенное отношение к работе в условиях войны. В частности, я определил для себя как главный приоритет, что даже в ситуациях, опасных для жизни, никогда нельзя брать в руки оружие. Вот журналист всегда должен находиться не по одну сторону, не с одной стороны, не с другой стороны, а журналист должен работать, должен быть смычкой между двумя этими армиями, должен быть мостиком. Вот. Конечно, есть опасность таскать информацию туда-сюда, и это надо прекращать, этого делать никак нельзя, если даже будут настаивать. То есть нельзя брать в руки автомат и лучше не участвовать в разведывательных действиях. Когда, вы понимаете, много работаешь на войне, то буквально начинаешь очень серьезно включаться и понимать, вот, что такое вот воинское братство. Вообще, так сказать, вот понятие братства, мужская вот дружба, это были такой важнейшей для меня темой в фильме «Ладан навигатор», который я сделал позже. Вот. А это понимание, оно, значит, мне очень пригодилось, когда я уже делал фильм о Паисии Святогорце.
А вы сейчас работаете над продолжением фильма о Паисии Святогорце?
Да, да, конечно, конечно. Мы сделали 7 серий, потому что было очень важно рассказать вообще, в принципе, о жизни монахов, в принципе, и о конкретном человеке. Просто было очень важно и интересно посмотреть, как от маленького ребенка, значит, человек, пройдя вот через все такие неявные испытания, неяркие, скорее, внутренние вот переживания, перестройки какие-то внутренние, стал святым. Святым всемирно уважаемым, а для Греции это просто человек номер один. И второй, так называемый сезон, он у нас будет совсем не об этом. Вот. Дело в том, что этот святой оставил огромное наследие, очень востребованное, и мы решили одну из самых читаемых книг его экранизировать. Это книга «Семейная жизнь» называется. В ней даны рекомендации и какие-то советы людям на самых разных жизненных этапах своей жизни. Вот, ну, что бывают какие-то трудности, бывают какие-то сомнения, бывают какие-то очень драматичные ситуации, и вот во всех, и обо всем об этом православный человек может получить совет, наставление вот из этой книги, соответственно, из нашего фильма, ну, насколько у нас это получится.
Александр, что бы вы могли пожелать нашим зрителям в это непростое время, во время пандемии, во время войн, как, откуда черпать эту энергию, как быть позитивным, жизнерадостным?
Ну, если вы человек православный, то есть тут вообще все просто, да. Потому что любое испытание, любое напряжение все равно от Бога. Вот. И если Бог вам попустил вот это вот дело, значит, надо быть к этому, во-первых, готовым, во-вторых, значит, это новый путь, это, значит, для вас какое-то, это новое решение, это, значит, выход из, как сейчас принято говорить, зоны комфорта и вход в другую зону, она может быть более продуктивная, и там этой творческой энергии может быть много. А творческая энергия, она для всего нужна, и для семейной жизни, для воспитания детей, вот, и для того, чтобы выбрать что-то вкусненькое в магазине, тоже надо подумать или что-то необычное. И обратитесь к своим близким, обратитесь к книгам, которые вы не прочитали. Вот. Обратите внимание, что в ванной мигает лампочка, но надо же что-то решить с этим патроном. Вот. А что половица где-то, значит, скрипит, ну, может, ее прибить этим самым. Купите шуруповерт и сделайте много дома хорошего. И надо цветы пересадить на подоконнике, потому что многим требуется подпитка, земля. Все это вот вокруг, весь мир просит от вас помощи. Вот. И он будет благодарен вам за эту помощь, которую вы окажете. И вы это почувствуете. Это жизнь. Это, в общем, это все, все, что происходит вокруг. Прекрасно. Главное не унывать и не опускать. Вот.
Спасибо вам за ваши пожелания, за эти позитивные слова.
Всего доброго.
Сегодня мы говорили с режиссером, журналистом, оператором и просто творческим человеком Александром Куприным.
Двадцатого ноября исполняется 151 год со дня рождения одной из наиболее знаковых поэтесс Серебряного века, создательницы «Зеленой лампы» Зинаиды Гиппиус. Ее любили или ненавидели, но равнодушным к ней не оставался никто. Личность Гиппиус была неоднозначной. Даже при жизни поэтесс ее понимали и принимали не все. Такое отношение к Гиппиус можно объяснить ее сильным и непримиримым характером. Она отстаивала свою точку зрения и не боялась прямо высказывать все, что думала. За это ее даже прозвали «Амазонкой Серебряного века». Подробнее далее в сюжете.
О златокудрой представительнице Серебряного века Зинаиде Гиппиус говорили, что Бог удостоил ее ручной выделки, выпуская остальных людей пачками и сериями. Писательница любила эпатировать публику откровенными нарядами, шокирующими заявлениями и неординарным поведением. Пока одни восхищались работами поэтессы, другие выказывали ей пренебрежение. Будущая поэтесса Зинаида Гиппиус родилась 8 ноября 1868 года в городе Белеве Тульской губернии. Из-за специфики деятельности отца семья постоянно меняла место жительства. В детские годы поэтесса успела пожить и в Харькове, и в Петербурге, и в Саратове. В 1880 году Николай Романович получает должность судьи, и семья снова переезжает. В этот раз на родину Николая Гоголя, город Нежин. Поскольку в маленьком городке не было женской гимназии, Зину отдали в Киевский институт благородных девиц. Огромным потрясением для поэтессы стала смерть отца. Он скоропостижно скончался от туберкулеза. Оставшись без средств к существованию, семья переезжает в Москву. Но мать, Анастасия Васильевна, опасалась, что ее дочери могли унаследовать от отца склонность к чахотке, и увезла их в теплый Крым, а затем и на Кавказ. С ранних лет Зина начала вести дневники и писать стихи. Златовласой красавице удалось покорить молодежь Тифлиса. Девушка влекла к себе взоры и чувства всех, кто с нею сталкивался. В Тифлисе она встретила и своего будущего мужа, Дмитрия Мережковского, и уехала с ним в северную столицу. Они прожили вместе полвека. И, как говорила впоследствии поэтесса, они не разлучались ни на один день. Дом Мережковских стал центром религиозно-философской и общественной жизни Петербурга. Уже с 1888 года Зинаида Гиппиус начала печататься. Первыми ее публикациями были стихи в журнале «Северный вестник», затем рассказ в «Вестнике Европы». Помимо прозы и стихов, Зинаида Гиппиус писала критические статьи под псевдонимом Антон Крайний. Лучшие свои статьи писательница отобрала для созданной в 1908 году книги «Литературный дневник». При содействии Зинаиды Гиппиус состоялся литературный дебют Александра Блока. Она вывела в люди начинающего Осипа Мандельштама. Ей принадлежит первая рецензия на стихи тогда еще никому неизвестного Сергея Есенина. Встретив враждебно-октябрьскую революцию 1917 года, Гиппиус вместе с мужем эмигрирует в Париж. Эмигрантское творчество Зинаиды состоит из стихов, воспоминаний и публицистики. Обосновавшись в Париже, где у них еще с дореволюционных времен осталась квартира, супруги организовали литературно-философское братство «Зеленая лампа», объединявшее русских литераторов в эмиграции. Собрания были закрытыми, в гости приглашались исключительно по списку. Постоянными участниками заседаний были Алексей Ремезов, Иван Бунин, Марк Алданов и Николай Бердяев. С началом Второй мировой войны сообщество прекратило свое существование. С мужем Дмитрием Мережковским она прожила 52 года. После его смерти Гиппиус начала писать книгу о нем. Но из-за болезни закончить работу так и не смогла. Зинаида Николаевна пережила Дмитрия Сергеевича на 4 года и обрела вечный покой под одним с ним надгробием. Легенда Серебряного века ушла в небытие 9 сентября 1945 года в возрасте 76 лет. Ее похоронили на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в одной могиле с супругом.
В сети стартовал новый документальный проект «Очаги». Это документальный цикл, где каждый эпизод – это рассказ о любви к родной культуре и бережном отношении к ней. Проект повествует о людях, неравнодушных к истории России, к ее пространству и земле. Тех, кто, вопреки разрухе и кризисам, воссоздает культурные объекты, чтобы сохранить их для будущих поколений. Ради красоты и самопознания. Первый сезон авторы проекта снимали на Соловках, в Коломне, Тотьме, в Ярославской области. Среди героев сезона – директор сельской школы, автор системы школы целостного развития Владимир Мартышин. Мастер кресторезного дела, основатель кресторезной мастерской на Соловках Георгий Кожакарь. Основатель и директор Центра познавательного туризма «Коломенский посад» Наталья Никитина, а также Алексей Новоселов, директор музейного объединения в городе Тотьма. Проект создан в рамках поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Сегодня это была последняя новость нашей программы. Встретимся ровно через неделю. Будьте здоровы и берегите своих близких. До свидания.